Άντρα,
Доброй ночи! Обравится Алексей, зовут меня, это программа «Ночью можно», «Ночь общения» нам предстоит, и сегодня у нас в гостях, боюсь, как бы мне выговорить, преподобный Иоанн Охлобыстин, или, надо сказать, отец Иоанн Охлобыстин.
Как сказали так?
Ну, доброй ночи, спасибо, что зашли пообщаться. Свет на меня уже исходит, сейчас начнет исходить в вашу сторону. Вы можете сразу бежать к телефону, если у вас есть вопросы. 740-16-85, запоминайте с моих слов. Или вы можете через интернет с нами общаться. 3-3, 5-4, 4-4, 5. Скажите, пожалуйста, вот я буду учиться, скажите, преподобный. Как ваша жена отреагировала, когда вы сказали ей так, я становлюсь священником, давай, будешь попадьей? Как она отреагировала?
Она пошла за чемоданом, потому что нам в Среднюю Азию нужно было ехать, где я полагал сначала в диаконы, а потом в иерии. И нужно было вещи собрать, детей было немного, трое, она была беременна еще.
Немного, трое, да.
Ну, вот. Нормально, нет, она была и сейчас хрустальная христианка. Если начнутся гонения, я пострадаю первым. На всякий случай она позвонит в инквизицию или куда там будут звонить, чтобы, не дай бог, что не случилось вне плана.
То есть вы так прям серьезно, как апостол Павел, что из всех грешников я самый страшный.
Ну, это очевидно. Это очевидно.
Вообще, правда, удивительно, вот все, кто читали вашу биографию, у вас там действительно столько всяких подстав, столько злых шуточек в сторону других людей. И тут бац.
Ну, не знаю. Я шутить любил, люблю и, наверное, буду шутить дальше. Колких может быть, но я старался зло о людях не говорить. Все равно где-то лазейка была. Это как меня в свое время Роман Антонович Быков, мой наставник кинематографа, царство ему небесное, я упоминаю, кстати, всегда за литургией, он у меня в синодике, вот, изумительный человек, изумительный. Он мне сначала учил, как общаться с журналистами. Он говорит, ты выясни сначала, что о тебе думает человек. Это с первых слов будет понятно. Если он тебя считает мерзавцем, будь мерзавец, но обаятельный. Если он тебя считает душкой, то будь душкой, но с червоточинкой. И тогда и он будет доволен, и ты раскроешься полностью. А по большому счету, говорит, разницы никакой.
Когда мне Витя сказал, что к нам придет священник, ну, понятно, с таким прошлым, там, и киношным, и смешным, там, и жестким, и веселым, я вот поймал себя на мысли, что а как так вот все бросить и служить Богу? Это же, ну вот мне кажется, так, с одной стороны, легко, с другой стороны, сложно. И вот так вот надо взять себя и сломать. То есть все, что было со мной раньше, надо вроде бы забыть. Это так или можно совмещать?
Да я ни от чего, собственно, особо так не отказывался. Порнографией не занимался никогда. А моногамен я был всегда, гетеросексуален тоже. А сколько смотрел телевизор, столько и смотрю в объем сейчас, пока ем утром. Либо кино смотрят. Ну, тоже у меня определенные вкусы в кино, они не изменились. Друзей менять априори нельзя, так что они все остались. Причем друзья новость о том, что я стал священником, приняли адекватно, для них это тоже не было никакого перелома. Это было, видимо, это тоже было в характере, это только я не понимал. К счастью или к сожалению, особых изменений не произошло. Теперь единственное, что работа с людьми, она осмысленная и носит некий упорядоченный характер. То есть это первоочередная задача работы с людьми.
Скажите, а это правда, что если священники все будут вести себя правильно, то психологи, в общем, будут забыты как класс?
Поймите, что вообще, в отличие от психоанализа, который появился на заре 20-го столетия, и тут кое-как начали-то с чего попало по Фрейду, у церкви полутора тысячелетний, как минимум, опыта психоаналитического разбора. К тебе приходит человек, начинает о себе рассказывать. Причем рассказывать не просто так, а еще себя оценивая. Ты начинаешь с ним разговаривать. Сверхзадача священника – это выслушать. А потом уже в силу духовных способностей, коих у меня, предположим, не особо много, что-то советовать или жизненного опыта. Но в основном ты как друг. Как друг и представитель, в данный момент представитель на церкви. Потом, что такое церковь, нужно реально понимать. Многие не представляют себе православную церковь ортодоксов как отклонение от вуду. Прыгают и что-то с курицей делают, там еще что-то, я не знаю.
Но вообще деле, церковь действительно такое вроде бы темное место с отошалевшими бабушками какими-то.
Да,
и еще священник не на том языке разговаривает.
Да, и на чудном, да, на чудном. И еще он верующий, а как это доступно, а я могу ли, не могу ли, и вот масса... Люди не понимают, что церковь – это не сообщество людей верующих. Церковь – это сообщество людей, в первую очередь, стремящихся к вере. Потому что если бы мы верили, ну, по словам того же Христа, мы бы могли двигать горы. Если у тебя вера с горчичное зерно, ты мог бы двигать горами, говорил Христос. У нас особо горы-то не двигаются. И поэтому сверхзадача священника – это обеспечивать максимальную возможность раскрытия человека, чтобы он раскрылся, чтобы он, ему было, он знал, что есть где выговориться, есть куда пойти, есть где помолчать, есть глаза, куда он может заглянуть. Друг, в лучшем случае наставник. Есть святые люди, ну, среди духовенства, среди светских людей, в общем, здесь такой разницы особой нет. На уровне святости определенное количество света уже превращается в тьму, ослепляет. Так и называют светлый мрак. Святые люди не подпадают ни под какие категории и не творят вот таких видимых чудес передвижения грамм. Во-первых, это нецелесообразно. Во-вторых, они основные свои силы тратят как раз на то, что и все остальные продолжают общаться с людьми. Потому что это самое главное. Истечение миром икон. Ну, чудо, да, чудо. Еще многому. Чудотворные источники, которые лечат. Чудо. Еще есть много чудес. Но самое главное чудо – это любовь. Она ничем не мотивирована. Дружба ничем не мотивирована. Вот объяснить как-то и то, и другое невозможно. Я, предположим, в силу определенных обстоятельств расстался со своим другом. И внутри я несу травму. Ощущаю, что я взрослый 40-летний дядька. Я в меру циничен, наверное. Но все равно у меня вот травма, нанесенная травма. От чего это происходит, непонятно. Все, по делам-то все хорошо. То есть вот я знаю этого человека, что ну, все, он гармоничен. Он, между нами ничего не... Ну, я потерял, да, человека. Моя вина, кстати, была. То есть любовь. Тоже любовь. Ну, как оправдать любовь? А как? Ну, дети, ладно, продолжение рода, инстинкт самосохранения, любовь к чужому человеку. Жена становится через какое-то время действительно роднее, чем мать, чем все остальные. Действительно, вот это твоя половина. Это ощущаешь физиологически, психически, психологически, ну, на всех уровнях. А, и это есть настоящее чудо. Именно к этому чуду и призывает Священное Писание, Священное Предание. И, собственно, ортодоксия как таковая, она и построена на этом чуде. Потому что в основе основ лежит новый договор, новый завет, что уже не нужно перед Богом за то, чтобы все хорошо, резать бычка, а надо вот любовь, жертва сокрушенная, дух сокрушен. Вот. Бог не уничижит. Любовь и вот такие чувства по отношению к человеку и к человеческому человечеству как таковому являются жертвой. Перестроенные. Уже Господь доверил нам эти отношения. Это отношения выше, нежели тебе приносит кто-то. Одно дело, когда к тебе приходит человек, говорит, да, я вот у тебя землю арендую, вот тебе столько-то денег, или вот тебе козлика, или как у масаев, у них все на коз, все, расплата козами, козу. А другое дело, когда к тебе приходит человек, я у тебя, ладно, вот, надо, ну, ты иначе не прокормлюсь. Ты говоришь, ну, ты естественно, ну, о чем ты говоришь, там, Вася, Петя, Саша? Даже неудобно тебе отвечать. Конечно. Вот это новые отношения, это уже родственные отношения. Дальше уже общее прям слияние, это уже семейственность.
Вообще удивительно, я смотрю на вас, слушаю и вспоминаю фильм «ДМБ», которому вы же автор сценария, правда? Я думаю, как удивительно, как человек может себе сочетать, причем гармонично абсолютно. То есть там смотришь, там задача комедия, смотришь и ржешь. Здесь задача серьезность, и эта серьезность, она прям вот исходит. Как вот так у вас получается?
Да я не знаю. Ну, ДМВ не писалось как кирзовая пародия на армию. Да, я служил в армии, имел много друзей военных до сих пор. Армия не исчерпывается, и армейский юмор не исчерпывается кирзой. Там люди разные, философски настроенные, воспитанные, невоспитанные, хамы, интеллигентные, все. Аристократы и плебсы, ну, все вместе. Поэтому этим и интересно. Единственное, замкнутая ситуация, определенные условия пребывания, они делают юмор своеобразным. Это все равно, что одесский юмор. Одесса, да, вот смесь, там кровь и порт, и все вместе. Или, ну, много можно примеров. И поэтому, ну, это смешно. Я не знаю, есть вещи смешные.
Запускать воздушного змея ночью можно.
Ночью можно. И Иван Охлобыстин у нас сегодня в гостях, преподобный. И сразу 740-16-85, наш телефон. И Ирина.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Значит, вот уходя от мирской жизни, как я чуть-чуть волнуюсь.
Не волнуйтесь.
Значит,
вот я держу вас за руку.
Живя вот в этом миру, значит, как они меняются сами по себе, люди? Ни зависти, ни злости, ни борьбы за власть. Как, сразу отсутствует или все-таки это присутствует?
Человек не меняется.
Не меняется?
Нет, но есть... Понимаете, вот когда начинаешь ходить в спортивную секцию, ты невольно видоизменяешься физически. То есть вступаешь в сообщество некое, которое занимает, начинаешь заниматься некой деятельностью, которая как-то тебя организует в физическом плане. Когда вступаешь в церковное сообщество, начинаешь меняться внутренне от того, что находишься в этом сообществе, там тоже есть свои законы. Корабль церковный, он держится как раз на, вот, на своде этих законов. Ортодоксия, вот она и подразумевает некий кодекс, который тебе помогает оптимально справиться с твоими слабостями. Все мы слабы. У нас бездна внутри. Просто темень такая, что у каждого свой вход в эту бездну. У каждого свой демон. Простите, что я так утилизирую и не завожу на нет все достижения богословия современного. Я просто простыми словами пытаюсь объяснить. И дабы не допустить погружения в эту темень, существует некий кодекс, который назван Священным Писанием, Священным Преданием. Вот в большей степени, наверное, Священным Преданием, поскольку это опыт, многолетний опыт людей, находящихся в вере. Но чтобы менялся радикально, нет. Все-таки это только может Господь, только, возможно, Богу. Человеку это невозможно. Но с другой стороны, мы очень неплохие, мы себя недооцениваем. Мы способны на гораздо большее, нежели о себе думаем. Иногда мы стесняемся того, какие мы хорошие, и это нам мешает. Иногда мы специально хотим быть плохими. Вот это тоже нам мешает. Это обширная тема, требующая длительных рассуждений, и поэтому, простите, что я так куца, обрезанный, ответил, пытался ответить на это.
Спасибо. Еще вот кратенько. Ага. А как вот понять тогда эти слова «усовершенствовать себя»? Как тогда мы, если мы не меняемся, как мы можем усовершенствовать себя?
Вы понимаете, мы в основе являемся образом подобием Божьим. То есть мы способны на любовь, дружбу, жизнь в сообществе. Но в силу определенных обстоятельств, невыгодных условий, где мы родились, в какой среде мы воспитывались, начинает вырабатываться защитная вот эта корка, мы начинаем рефлекторно отталкивать или защищаться от чего-то, что нам, по нашему мнению, мешает. Мы начинаем стесняться, становиться замкнутыми, это мешает нам совершенствоваться. Когда нас окружают люди, которые понимают, что мы боремся, что мы хотим с этой свободой, что мы хотим быть любимыми, что мы хотим дружить, что мы хотим самореализовываться, что мы хотим открыться, вывести из себя эту тьму, мглу, закрыться, точнее, от этой мглы внутри самих себя. Нам легче, но мы же не меняемся, потому что в нас, по сути, все совершенно, все хорошо. Другое дело, что если человек карьерист, он приходит и в церковь, и в офис, и он все равно карьерист. Он может не измениться, он и там будет делать карьеру. Чего греха таить? Ну, если он не хочет меняться, он не изменится. Нет такого, что ты пришел в церковь и бах, и вот что-то случилось такое, что это не наркотик. Это прежде всего, опять же, кодекс, как кодекс самураев, там, простите за сравнение, также и вот религиозный кодекс. Делай так, иди, получится так. Это как тропинка в лесу, которую тебе показывает первый раз проводник. А потом ты идешь этой тропинкой сам, сам по себе, со всеми своими слабостями, припадая на левую или правую ногу. Но так не меняемся. Да в нас нечего менять, у нас все хорошо. Мы сами себя испортили. И портим, продолжаем портить. Я в этом смысле.
Спасибо большое за ваше участие. 740-16-85 наш телефон. Если есть вопросы после вот этого расширенного, обширного ответа, задавайте другие. Я обратил внимание, что вы абсолютно гаджетмен. То есть вроде бы священник, вроде бы должен быть как-то таким. Хотя это тоже все какие-то мысли такие, какие-то установки, что вот священник должен быть таким. Но у вас такой телефон нормальный, что и в интернет, там и Аська, и все.
Это удобно. Серьезно. Это удобно. Во-первых, это удобно дела записывать. Во-вторых, я стилусом научился. Давно я печатаю стилусом. У меня даже вот обычные какие-то литературные вещи я на таблоид, правильно, наверное, называется все-таки. Печатаю на Митас таблоид. Я часы обожаю. Многие не разбираются. Часы становятся, это статус прежде всего. А для меня механизм. Для меня вот то, что механизм, который изменяет того, чего нет, не измеряет. Времени же нет, в сути. Для меня это уже мистично. Очень мало людей разбирается, а для меня интересно. Вот интересно разобраться. По первому образованию программисты, поэтому, ну, наверное, так. Мало кто знает, что лучшие механизмы у «Зенита», предположим, да, а не отнюдь не у «Патек Филиппа». «Патек Филипп», да, это очень хорошо, это золото, это дорого, это 25 тысяч начальная исходная цена, но несравнимо с «Зенитом». Там, и отнюдь не отечественная фирма, неизвестная здесь. Или тот же самый Sony Ericsson, мы вот говорили в паузах, когда про порнографию здесь показывали рекламу. Вспоминая Sony, ну никакие они были. Вспоминая Ericsson, никакие.
Sony Ericsson
получилось как, такая. И удобно. Все для людей. А почему не облегчить? Мы живем в новом веке. Новые. Я сторонник теории третьей волны Элвина Тофлера, если в такой брать в футурологической сфере.
Серьезно?
Да, я считаю, что следующая эпоха технотронная. Управлять действительно производством, большей частью мы будем из дома и с помощью вот этих гаджетов. Нам их надо знать. Нельзя подпадать под их влияние так же, как под все остальное. Вообще грех это, когда попадаешь под влияние.
Не свобода, да?
Это никогда не свобода. Вино не грех. Вино создал Бог, дьявол создал пьянство. И чего не возьми, вот если зависимость есть, это уже ограничение, это уже грех. Грех это то, что мешает. Поэтому гаджеты, те мелкие предметы, которые мы себя окружаем, мы просто осваиваемся в новой сфере. Заметьте, изобразительное искусство 17-18 века, это нечто размеренное, пейзажи многофигурные, потом идет абстракция, ну, мы опускаем все остальное, абстракционизм, потом более-менее возвращаемся к реалити, уходим в фотографический план шиловский, и начинаем туда-сюда. Метаться, мы ищем. Или кино раньше. Это длинное повествование, герой, июльский дождь. Это долго идет, 20 минут. И Антониони, репортер, не выдержишь первого прохода, умираешь. Для людей той эпохи это был нормально. Соответственно, Тарковский. Великолепный художник, но близкий только людям.
Я не смог терпеть, когда они едут по городу.
Вот да, но он достигал определенных вот таких психофизических результатов. Он чего-то рыл в психике, сейчас клиповое мышление. Уже в кино не нужно так долго объяснить, почему человек сел в машину. Что он поехал. Сразу человек вышел, стоит машина, и уже он приехал. Уже бум, мы вырезали 20 минут. Это не потому, что мы извращены, и не потому, что что-то произошло с миром. Мы меняемся, мы ускоряем темп все время. Нам в этом помогает техника. В технике нет ничего плохого. Техника должна служить хорошее медицинское оборудование, помогает сейчас спасать десяткам тысяч людей на жизни. Раньше этого не было. Бороться с техникой бессмысленно. Ей надо владеть, осваивать и опять же не подпадать под влияние. Я долгое время искал вот этот коммуникатор 990. Он мне больше всего понравился. Но он удобный. Просто мне казалось раньше, что эта крышечка, она будет выпадать, ну, за карман цепляться. Вообще он большой. А потом понял как-то, я у приятеля взял попользоваться, и мне понравилось. Я из Q-Tech на 990. Там с одних часов на другие, с одних очков на другие. Ну, вот как себе постоянно. Это интересно, почему нет? Я же человек.
Класс. Есть звонок из Петрозаводска аж. Наталья?
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Я бы хотела спросить у батюшки. Во-первых, хочу вернуться к теме фильма «ДМБ». У меня муж офицер. С большим удовольствием мы этот фильм иногда смотрим, пересматриваем. Очень много там таких изюминок есть армейских, пойманных. Но я хочу задать вопрос вот о чем. Не хочет ли батюшка вернуться к творчеству и создать что-то нечто иное в плане кинематографии?
Я пишу сценарии. Я, во-первых, вынужден это делать, потому что я вынужден кормить большую семью, и это то, что я умею делать. Порой я пишу те сценарии, которые не близки мне, не потому что они плохие, вот там что-то плохое, порнографическое или злобное. Нет, просто жанр не мой. Я люблю сказки. Мне нравится комедия. Комедии положения нравятся. Луи де Фюнес. Ну вот что-то такое, но это надо тоже найти личность, еще под кого это писать. Я в известной мере сентиментален. И одна из самых таких тревоживших меня тем — это отношения между людьми. К сожалению, сейчас очень мало снимается такого кино. Сейчас среднее статистическое кино – это двое приходят кому-то на дачу, один другому в костюмах, явно с лицами федералов, как их представляют кинематографисты. И говорят, когда-то он был одним из лучших, и около них втыкается нож. Это показывает, что кто-то за ним следил, и он действительно был как... Либо вот много штампов. Почему-то нас стали милиционеры. Да, милиционер — великолепная профессия, она должна быть. Начиная от сотника подошли, у которого вера была сильнее, чем у всех окружающих Христа. И заканчивая, я не знаю, Анискиным. Это прекрасная профессия, которая необходима, без нее общество умирает. Но почему все время о ней? Я не хочу больше ментов смотреть. Клянусь, я наелся. На дутловатые лица, пьющие водку, там, в зависимости от того, что, какую рекламу. Или я не хочу смотреть все время про Машку, как говорят, с этой бесконечной рекламой Немиров. Они каждые 2 минуты пьют. Водка Немиров. Уже все поняли, что реклама. Уже простили 1000 раз. За счет обаяния этой милой женщины, актрисы и более-менее. Но я не хочу больше смотреть о милиции. И я не хочу про федералов, которые очень умные, они всех разоблачили. Мир спас. Они не спасли мир. Не спасли. Никто ничего не спас. Как могли, оставили страну в никаком. Я не в состоянии оценивать, я тоже не оцениваю. Но ничего героического вот до такой степени не было. Если был, то мы узнали бы об этом. Как-нибудь. Я знаю, что Покрышкин герой, Чкалов герой, еще кто-то должен. Но вот так, чтобы кроме Берии, мне в голову никто не приходит из этой области. Наверное, есть неизвестные герои. Конечно, Штирлиц, который жарит картошку и плачет у камина в Германии. Каждый бы так поплакал. Это очень умилительно. Но не в таких объемах. Я не хочу смотреть про бандитов, но надоело, но никуда это невозможно. Мне не нравится фильм «Бумер», я не вижу ничего романтического в том, что несколько подонков едут, насилуя и убивая кого-то. Мне хочется смотреть про взаимоотношения, сложные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, о взаимоотношениях между детьми, о путешествиях, о приключениях. Там могут быть те же самые образы. Представители тех же самых упомянутых профессий. Но так, чтобы выборочно, то ли это по спецзаказу делали, то ли министерство финансирует определенное то или другое. У меня много друзей среди и федералов, и милиционеров, значит, и других часто упоминаемых структур в кинематографе. Но не все же, а сейчас только об этом. Но только вот фильм «Остров», разве что я посмотрел о другом. Не потому что я клерикал, и мне понравилось, что там у священники, у монахи. Ну, хороший. Вот он как-то по-человечески. Питер ФМ. Пожалуй, я особо сейчас на глаз не вспомню, чего хорошего еще было сделано. А в основном такая лабуда. Просто невозможно. Но пишу. Чего попадаю, но не все пишу, не за все берусь, потому что иногда это невозможно. Надо девчонок и ребятишек на ноги ставить.
Мы успеем еще один выслушать вопрос по телефону, и потом опять эта реклама, чтобы... Андрей?
Алло.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Ваш вопрос?
Мне бы хотелось узнать у героя этой передачи, в каком городе или стране он хотел бы побывать, и мечтает ли он о белом Мерседесе?
Отлично, это провокационно. Провокационно. Мы, по-моему, сразу после рекламы сможем ответить на этот вопрос.
О белом нет. О белом вычурное. Я L200 люблю, Mitsubishi. Если брал, то Land Cruiser сотка. А вообще так, для меня подходит 80-к Land Cruiser дизель.
Вот. А про страну сразу после рекламы.
Гуляйте по крышам.
Ночью можно. Гулять по крышам.
Ночью можно.